Когда на другой день Хаджи Мурад явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами в полной форме и орденах, приехавший откланяться. Тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребление по продовольствованию полка. Тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта. Тут была вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет. Тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье. Тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа. Тут был один хан, явившийся только за тем, чтобы рассказать дома, что он был у князя. Все дожидались очереди, и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя. Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая Хаджи Мурад, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя. Хаджи Мурад был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном на воротнике бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка, обтягивающие ступни. На бритой голове папаха с челмой, той самой челмой, за которую он, по доносу Ахмедхана, был арестован генералом Клюгинау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи Мурад шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну более короткую, чем другая ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели. Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи Мурада сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи Мурад отказал сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих. Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи Мураду и заговорил с ним. Хаджи Мурад неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи Мурада, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее. Воронцов принял Хаджи Мурада, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное. Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи Мурад приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал: «Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови, служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим». Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи Мурада, и Хаджи Мурад взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо без слов высказывали друг о друге всю истину. Глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи Мурад, что он знает, что он враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи Мурад понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи Мурада говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи Мураду то, что считал нужным для успеха войны. «Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику, — он говорил ты молодым офицерам, — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу». «Передал? — спросил он, глядя на Хаджи Мурада. «До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, Скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным». Хаджимурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил. Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял аварией в 1939 году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его Ахмед-хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау. «Знаю, знаю», – сказал Воронцов, хотя он, если и знал, то давно забыл все это. «Знаю», – сказал он, садясь и указывая Хаджимурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджимурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека. «И Ахмед-хан, и Шамиль – оба враги мои», – продолжал он, обращаясь к переводчику. «Скажи князю, Ахмед-хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему», – сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти. «Да, да», – спокойно проговорил Воронцов. «Как же он хочет отплатить Шамилю?» – сказал он переводчику. «Да скажи ему, что он может сесть». Хаджимурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля. «Хорошо, хорошо», – сказал Воронцов. «Что же именно он хочет делать? Садись, садись». Хаджимурат сел и сказал, что если только его пошлют на Лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться. «Это хорошо, это можно», – сказал Воронцов. «Я подумаю». Переводчик передал Хаджимурату слова Воронцова. Хаджимурат задумался. «Скажи Сардарю, – сказал он еще, – что моя семья в руках моего врага, и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля». «Хорошо, хорошо», – сказал Воронцов, – «подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания». Тем кончилось первое свидание Хаджимурата с Воронцовым. В тот же день вечером в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджимурата в челме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Ларис Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджимурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей. На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена Сардаря тоже, несмотря на свои немолодые годы, также полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджимурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджимурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же. Как ему нравится то, что он видит? Сам Воронцов в золотых эполетах и аксельбантах с белым крестом на шее и лентой подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджимурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджимурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем, что у них этого нет, не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них. Хаджи Мурад попытался было заговорить и здесь, на Бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи. Но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Ларис Меликов же сказал потом Хаджи Мурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробило 11 часов, и Хаджи Мурат поверил время на своих подаренных ему Марье Васильевной часах, он спросил Ларис Меликова, можно ли уехать. Ларис Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру. На пятый день пребывания Хаджи Мурата в Тифлисе Ларис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего. «И голова, и руки рады служить Сардарю», — сказал Хаджи Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. «Прикажи», — сказал он, ласково глядя в глаза Ларис Меликову. Ларис Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Ларис Меликов говорил ему. Ларис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне», — сказал Ларис Меликов, «а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю». Хаджи Мурат помолчал. Он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего. Потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну. «Это можно», — сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем. «Расскажи мне...» «По-татарски нет обращения на «вы». «Все сначала, не торопясь», — сказал Ларис Меликов, доставая из кармана записную книжку. «Это можно. Только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было», — сказал Хаджи Мурат. «Не успеешь в один день, в другой день доскажешь», — сказал Ларис Меликов. «Сначала начинать?» «Да, с самого начала. Где родился, где жил». Хаджи Мурат опустил голову и долго просидел так. Потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик, и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать. «Пиши. Родился в Цельмесе. Аул небольшой, со слиную голову, как у нас говорят в горах», – начал он. «Недалеко от нас выстрела за два Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана Абунунцал хана. От этого я и стал близок к ханам. Мне было лет 15, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам. Что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимулу убили, и Гамзат стал на его место». Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись, русских боялись принять хазават. И ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма ханом в Тифлис, просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умахана, велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умаханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять Хазават.
«Отчего ж переменились мысли?» — спросил Ларис Меликов. «Не понравились русские?»
Хаджи Мурат помолчал. «Нет, не понравились», — решительно сказал он и закрыл глаза. «И еще было дело такое, что я захотел принять Хазават. Какое же дело?» А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами, два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтобы снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, — говорит, — убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин и молод, и силен. Прими, Хазават. Бог велит».
«Что ж, и ты принял?»
«Не принял, а стал думать», — сказал Хаджи Мурат и продолжал свой рассказ. «Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять Хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас Хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшего сына. Ханша поверила и послала Булачхана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булачхана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая, дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умахана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды. И пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умахана и принял его как хана. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове, сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умахана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля-Иляха Иля-Ла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку, а я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умахан лежал ничком в луже крови, а Абу-Нунсал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал. Хаджи Мурат остановился. Загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью. На меня нашел страх, и я убежал.
«Вот как?» — — сказал Ларис Меликов. «Я думал, что ты никогда ничего не боялся».
«Потом никогда. С тех пор я всегда вспоминал этот стыд. И когда вспоминал, то уже ничего не боялся».
«А теперь довольно. Молиться надо», — сказал Хаджи Мурат, достал из внутреннего грудного кармана черкесский брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив на бок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили 12 ударов и четверть.
«Кунак Воронцов Пешкеш», — сказал он, улыбаясь. «Хороший человек».
«Да, хороший», — сказал Ларис Меликов, — «и часы хорошие. Так ты молись, а я подожду».
«Экши». «Хорошо», — сказал Хаджи Мурат и ушел в спальню.
Оставшись один, Ларис Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери противоположной спальне, Ларис Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним. В комнате стоял тот особенный кислый кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке у окна сидел кривой рыжий гамзало в оборванном засаленном бешмете и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Ларис Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый хан Магома и, скаля белые зубы, блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Илдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед. «О чем это вы спорили?» – спросил Ларис Меликов у хан Магомы, поздоровавшись с ним.
«А он все Шамиля хвалит», – сказал хан Магома, подавая руку Ларису. «Говорит, Шамиль – большой человек, и ученый, и святой, и джигит. Как же он от него ушел, а все хвалит?» «Ушел, а хвалит», скаля зубы и блестя глазами, проговорил хан Магома.
«Что же, и считаешь его святым?» – спросил Ларис Меликов.
«Кабы не был святой, народ бы не слушал его», – быстро проговорил Гамзало.
«Святой был не Шамиль, а Мансур», – сказал хан Магома. «Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили, тогда все люди жили как святые, не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и Бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь», — говорил хан Магома.
«И теперь в горах не пьют и не курят», — сказал Гамзало.
«Ламарой твой Шамиль», — сказал хан Магома, подмигивая
Ларис Меликову. «Ламарой» было презрительное название горцев.
«Ламарой горец, в горах-то и живут орлы», — отвечал Гамзало.
«А, молодчина, ловко срезал», — оскаливая зубы, заговорил хан Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.
Увидав серебряную папиросочницу в руке Ларис Меликова, он попросил себе покурить. И когда Ларис Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи Мурата и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.
«Нехорошо это», – строго сказал Гамзало и вышел из комнаты.
Хан Магома подмигнул и на него, и, покуривая, стал расспрашивать Ларис Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.
«Что же, у тебя разве так денег много?»
«Есть, достанет», — подмигивая, отвечал хан Магома.
«Ты спроси у него, откуда у него деньги», — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Ларису.
«А выиграл!» — быстро заговорил хан Магома. Он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой, три золотых и серебра много. Хан Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.
«Как же на все? Разве у тебя было?» — спросил Ларис Меликов.
«У меня всего было 12 копеек», — оскаливая зубы, сказал хан Магома.
«Но если бы проиграл?»
«А вот!»
— и хан Магома указал на пистолет. «Что же, отдал бы?»
«Зачем отдавать? Убежал бы. А кто бы задержал, убил бы. И готово».
«Что же, и выиграл?»
«А я собрал все и ушел».
Хан Магому и Элдара Ларис Меликов вполне понимал. Хан Магома был весельчак, кутило, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью, вышедший теперь к русским, и точно так же завтра из-за этой игры, могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен. Это был человек, вполне преданный своему Мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Ларис Меликова только рыжий Гамзалов. Ларис Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, годливость и ненависть ко всем русским, и потому Ларис Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Ларис Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджимурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзалов всем своим существом подтверждал это предположение. «Те, и сам Хаджимурат, — думал Ларис Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью». Ларис Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Ларис Меликова, хрипло и отрывисто прорычал: «Нет, не скучно». И также отвечал на все другие вопросы. Пока Ларис Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрит Хаджимурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей, и мохнатой, точно мехом обросшей выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Ларис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджимурата. 5 лет. — отвечал Ханефи на вопрос Ларис Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он спокойно, из-под сросшихся бровей, глядя в лицо Ларис Меликова. Тогда я попросил принять меня братом.
— Что значит «принять братом»?
Я не брил 2 месяца головы, ногтей не стриг, и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом. В соседней комнате послышался голос Хаджимурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную. «Зовет к себе», — сказал он, возвращаясь. И, дав еще папироску веселому Ханмагаме, Ларис Меликов пошел в гостиную.